Глава 34. Собрался диван судить Хаджуна Средина. Когда он вошел, связанный по рукам и ногам и охраняемый стражниками, придворные потупились. Им было стыдно смотреть друг на друга. Мудрецы морщились, оглаживая бороды. Эмир, отвернувшись, вздыхал и покашливал. А Хаджуна Средин смотрел прямым ясным взглядом. Если б не его закрученные за спину руки, то можно было бы подумать, что преступник не он, а все эти люди, сидящие перед ним. На суд вместе с другими придворными явился и подлинный Гусейн Гуслия, багдадский мудрец, освобожденный, наконец, из своего заточения. Хаджа Насреддин дружески подмигнул ему, багдадский мудрец подскочил на подушках и зашипел от ярости. Суд продолжался недолго. Хаджу Насреддина приговорили к смерти, оставалось избрать способ казни.
«О, великий владыка», — сказал Арсланбек, — «мое мнение, что этого преступника необходимо посадить на кол, чтобы он окончил жизнь свою в жесточайших мучениях».
Хаджа Насреддин даже бровью не дрогнул. Он стоял и безмятежно улыбался, подставив лицо солнечному лучу, падавшему в зал через верхнее открытое окно.
«Нет», — решительно сказал эмир. «Султан турецкий уже сажал на кол этого богохульника, но он, по-видимому, знает средства переносить без вреда для себя подобный способ казни, иначе он не ушел бы живым из рук султана».
Бахтияр посоветовал отрубить Хаджа Насреддину голову.
«Правда, это один из наилегчайших видов смерти», — добавил он, — «но зато самый верный».
«Венец! Калиф багдадский рубил ему голову, а он все-таки жив».
Поочередно поднимались сановники, предлагали повесить Хаджу Насреддина, содрать с него кожу. Эмир отверг все эти советы, потому что, наблюдая тайком за Хаджой Насреддином, не замечал признаков страха на его лице, что было в глазах эмира явным доказательством недействительности предлагаемых способов. Придворные замолчали в смущении. Эмир начал гневаться. Тогда поднялся багдадский мудрец. Впервые он говорил перед лицом эмира, поэтому тщательно обдумал свой совет, дабы отличиться мудростью от всех прочих.
«О, великий повелитель вселенной! Если этот преступник уходил до сих пор невредимым от всевозможных способов казни, то не является ли это прямым свидетельством того, что ему помогает нечистая сила, тот самый дух тьмы, имя которого непристойно называть здесь перед лицом мира?»
При этих словах мудрец подул себе на плечи, вслед за ним подули все остальные, кроме Хаджи Насреддина.
«Рассудив и взвесив все касающееся этого преступника, наш великий эмир отверг предложенные способы умерщвления Хаджи Насреддина, опасаясь, что нечистая сила вновь поможет преступнику ускользнуть от справедливой кары. Но существует еще один способ казни, которому названный преступник Хаджа Насреддин ни разу не подвергался, а именно утопление».
Багдадский мудрец, высоко вскинув голову, с торжеством посмотрел на присутствующих. Хаджа Насреддин встрепенулся. Эмир заметил его движение.
Так вот в чем была его тайна.
Хаджа Насреддин думал в это время. «Очень хорошо, что они заговорили о нечистой силе. Значит, надежда еще не потеряна для меня».
«Известно мне из рассказов и книг, что в Бухаре имеется священный водоем, именуемый водоемом шейха Ахмеда. Понятно, что нечистая сила не осмеливается приближаться к этому водоему, Почему и надлежит, о повелитель, покрузить преступника на длительный срок с головой в священные воды, после чего он умрет?
«Вот совет мудреца, достойный награды!» — воскликнул эмир.
Хаджа Насреддин укоризненно сказал багдадскому мудрецу: «О, Гусейн Гуслия, так ли я обращался с тобой, когда ты был в моей власти? Вот и надейся после этого на людскую благодарность». Было решено после захода солнца всенародно утопить Хаджу Насреддина в священном водоеме шейха Ахмеда. А чтобы по дороге Хаджа Насреддин не смог убежать, решили доставить его из дворца к водоему в кожаном мешке и в этом же мешке утопить. Целый день у водоема стучали топоры. Плотники возводили помост. Они знали, зачем понадобился эмиру этот помост, но что они могли сделать, если над каждым из них стоял стражник? Они работали молча, с угрюмыми ожесточенными лицами. Закончив, они отказались получить скудную плату и ушли, глядя в землю. Помост и весь берег вокруг устлали коврами. Противоположный берег предназначался для народа. Шпионы доносили, что город волнуется. Поэтому Арсланбек согнал к водоему великое множество войска, поставил пушки. Опасаясь, как бы по дороге народ не отбил Хаджу Насреддина, Арсланбек приказал приготовить 4 мешка, набитых тряпьем. Эти фальшивые мешки он намеревался отправить к водоему открыто, по людным улицам, а мешок с Хаджой Насреддином, наоборот, самыми глухими переулками. Хитрость свою он простер еще дальше. К фальшивым мешкам он приставил по 8 стражников, а к мешку с Хаджой Насреддином только 3.
«Я пришлю к вам от водоема гонца», — сказал стражник Марсланбек. 4 фальшивых мешка вы должны вынести сразу, один за другим, а 5-й мешок с преступником, немного погодя, и незаметно, когда все любопытные, толпящиеся у ворот, устремятся за фальшивыми мешками. Хорошо ли вы поняли меня? Помните, что отвечать придется вам головой!»
Вечером на площади ударили барабаны, возвещая об окончании базара. К водоему со всех сторон потянулись толпы народа. Вскоре прибыл эмир со свитой. На помосте и вокруг него зажглись факелы. Пламя шипело и гнулось от ветра, на воде дрожали багровые отблески. Противоположный берег тонул в темноте. С помоста, озаренного огнями, не видно было толпы, но ясно слышалось, как ворочается, движется и дышит она, сливая свой смутный тревожный гул с порывами ночного ветра. Бахтияр громким голосом прочитал в темноту эмирский указ о предании смерти Хаджи Насреддина. В это время и ветер улегся. Была тишина, такая, что у светлейшего эмира поползли мурашки по спине. Опять вздохнул ветер, вместе с ним вздохнула тысячами грудей толпа.
«Арсланбек, почему ты медлишь?» — сказал эмир, и голос его дрогнул.
«Я уже отправил гонца, о повелитель!»
Вдруг в темноте послышались крики, лязг оружия. Где-то началась свалка. Эмир подпрыгнул, озираясь. Через минуту в освещенный круг перед помостом вошли 8 стражников без мешка.
«Где же преступник? Его отняли у стражников, он ускользнул! Арсланбек, ты видишь?»
«О, повелитель, да и твой ничтожный раб предусмотрел все. В этом мешке были старые тряпки».
В другой стороне опять послышался шум свалки. Арсланбек поспешил успокоить эмира.
«Пусть отнимают, о повелитель. В этом мешке тоже ничего нет, кроме тряпок».
Первый мешок отбил у стражников чайханчик Али со своими друзьями. Второй отбили кузнецы, возглавляемые Юсупом. Вскоре гончары отбили 3-й мешок, но и в нем оказались тряпки. 4-й мешок пропустили к помосту свободно. Стражники при свете факелов на глазах у всей толпы подняли мешок над водой и вытряхнули. Посыпались тряпки. Толпа замерла в полном недоумении. Этого и добивался многоопытный Арсланбек, понимавший, что недоумение влечет за собою бездействие. Настало время 5-му мешку. Между тем стражники, которым он был поручен, задержались где-то и до сих пор не доставили его к водоему.